Слава нашему Господу! Мы сегодня побеседуем на один из интересных вопросов. В принципе, каждый раз, чем глубже мы заходим на глубину, чем больше нам Бог открывает, тем необходимее становятся те истины, которые мы начинаем слышать. И зачастую уже не первый раз, как только начинаем входить в глубину, открываются такие вопросы, которые раньше не замечали или, есть выражение у славян, пропускали сквозь пальцы. Этот четверг прошедший Бог позволил, и мы рассуждали о вопросе таинства исповедания. Сегодня как бы продолжение, но это самостоятельная будет часть. И сегодня мы будем рассматривать место Писания, в основу берем притчет 28 главы, 13 стих. Успешность. Или успешность после исповедания. Или невозможно иметь успеха, не имея глубины исповедания. Успеваемость ученика – это оценка его, на основе чего он имеет право переходить из класса в класс. Успеваемость – это оценка ученика, которая в себя вмещает все абсолютно. Нельзя быть успевающим в определенных предметах, а в каком-то быть отстающим. Это не есть успеваемость. Успеваемость во всем. Оттуда будет духовный рост. Мы с вами, Бог даст, будем подходить к теме, это не сегодня. Внутренний человек со дня на день обновляется. Обновляется ли, обновляется насколько, в чем обновление и какие успехи нашего обновления. Но сегодня мы идем по линии исповеданий. Притчи 28 главы, 13 стих. «Скрывающие свои преступления». Вопрос. «Скрывающие абсолютно». Скрывающие частично, скрывающие некоторые вопросы, скрывающие некоторые группы вопросов. Какой процент скрывающий? Согласно слов нашего Господа Иисуса Христа, когда Он сказал, говорит, мирись с соперником твоим, доколе ты на дороге, на пути с ним, ты не выйдешь оттуда, пока мест не заплатишь до последнего кадранта. И если, говорит, ты скроешь, там нету такой фразы, но между строчками она смотрится, или ты скроешь этого последнего кадранта, ты так и будешь там находиться. Будешь находиться. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. Мы зачастую ищем успех, а успеха нету. Или есть частичный, или есть односторонний, или есть успех только в каком-то положении. Бывает успех в материальном, и мы этим считаем, что решаются вопросы духовной стороны. Слово Божие говорит абсолютно, совершенно по-другому. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. А кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Возможно, мы к этому месту Писания неоднократно будем возвращаться, будем рассуждать, рассматривать. Об этом очень интересно и глубоко пишет Петр. Мы в свое время, когда исследовали послание Петра, Второе послание Петра, 1 главы, 8 стих, там тоже употребляется именно эта форма – слово «успех». 2 Петра, 1 глава, 8. «Если это в вас есть и умножается, растет, увеличивается, вы не довольствуетесь на достигнутом». Мы сами как-то разбирали момент, если человек приносит в 30 крат плод – на этом можно, в принципе, остановиться, потому что Бог говорит, что есть, которые приносят 30, но и в 60 приносит, но и в 100 приносит. Но там интересная тонкость. Если ты можешь принести больше, чем 30, не приносишь, то ответственность ложится на того, кто не приносит. Почему ты не хочешь этого сделать? Я знал, какой ты, вот твое серебро, я тебе сохранил. А ты, говорит, его мог умножить. И одна из притч говорит интересную глубину. Дайте тому, у кого 10. Боже, так у него уже 10, зачем ему 11-е? Единица ценности. Иисус говорит, у кого есть или имеется, у того еще что? Умножится. А у кого нету, то у него отымется даже то, что он думает. Думает, значит, он не имеет. Он планирует, он рассчитывает, он думает, что у него получится. Он это потеряет. Почему? Потому что для него была дана возможность, чтобы он это применил, успел, был успешен. И вот тут у Петра второе послание, 1-8. «Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода». Оказывается, есть плод, а есть успех. «Вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». Помним, мы изучали место Священного Писания, всегда учащиеся, никогда не могущие достигнуть до познания истины. Это получается учатся, учатся, а оно там в мозгах забито, в сердце забито, оно не вмещается, вложить некуда, не помещается. Надо что сделать? Выбросить, очистить. Павел говорит, вам не тесно в нас, но в ваших сердцах тесно. Должное возмездие, как детям говорю, распространитесь. Вот этот процесс распространения – успех. Успех. Если это у вас есть умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Мы еще раз возвращаемся к притчам, откуда мы начали сегодня рассуждение. Скрывающий, это притчи 28.13, скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. А кто сознается? Заметим, что если говорить об успеваемости, обязательно нужно затронуть еще одну тонкость. Какую? А кто сознается? Что такое сознается? Это когда тебя заставили, когда тебя вынудили, когда тебя поставили перед фактом, и тебе уже огласили, и ты уже вынужденный. Ну, есть такое славянское выражение «к стенке приперли». Ну, теперь ты сознаешься, потому что перед тобой поставили, называется, улики. Не улики с пчелами, а улики. В смысле, ты уличен, и вот неоспоримые факты. Ты говоришь, а никого свидетелей не было. И вдруг тебе выставляются некоторые свидетельства, красноречивые, вопиющие. Что ты на это скажешь? Вот что это теперь, скажите, пожалуйста, когда перед нами поставлены уличения, в чем мы уличены, и мы сознаемся, это вот об этом сказано, да? Это вот это написано? А кто сознается? Это называется «вынудили». Заставили. А кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Так когда помилование? Как мы любим помилование? Как мы хотим, чтобы нас помиловали? А он говорит, для того, чтобы подойти к грани помилования, необходимо внимательно рассмотреть вопрос. Оказывается, кто не скрывает, а открывает, идет открытым лицом, он будет успешен. Дальше. Насколько мы помним место Священного Писания, 2 Коринфянам 7 главы 11 стих, тоже в различных других темах мы с вами исследовали сегодня в этом вопросе. 2 Коринфянам 7 глава 11 стих. «Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения». Какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. Посему вы показали себя чистыми в этом деле. Мы с вами разбираем этот вопрос не по отношению какого-либо человека, а по отношению самого себя, рассмотреть мне самого себя. Сегодня мы будем двигаться еще в некоторых местах Священного Писания. Частично мы о них говорили. И в этот четверг, сегодня к нашему этому рассуждению, читаем место Писания очень глубокого момента, взаимоотношения, которые в свое время произошли между человеком, народом, или, как правильно выразиться, народом Израиля и самим Господом. И он предлагает или предупреждает об этой тонкости. Мы заострим это внимание для нас самих. Левитов 16 главы с 21 по 22. Левитов, 16 глава, с 21 по 22. «И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедует над ним все беззакония сынов Израилевых и все преступления их и все грехи их, и возложит их на голову козла и отошлет с нарочным человеком в пустыню, и понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню». Происходит момент унесения грехов или выбрасывания за хребет свой только при условии оглашения тех, которые были оглашены. Почему мы с вами сейчас восстанавливаем в нашей памяти все эти места Священного Писания? Потому что сейчас мы будем подходить к одному из мест Священного Писания, где об этом очень интересно говорится. И если принципиально посмотреть, то зачастую об этом не задумываемся. Об этой тонкости вопроса, о том, что как Христос взял на себя и понес, а теперь мы будем рассматривать момент первая книга царств, 14 главы взаимоотношения царя и его сына, Саул и Енофан. А там замешано в этом вопросе взаимоотношений и все общество народа Божьего. Смотрите, что описывается. Первое царство, 14 глава, мы будем читать с 24 стиха по 45, для того, чтобы нам видеть развитие событий, что происходит, и видеть эту историю. Первое царство, 14 глава, с 24. «Люди израильские были истомлены в тот день, а Саул заклял народ». Чтобы было понятно, откуда эта история, это момент такой, когда два меча всего было на весь Израиль, у царя и у его сына, и под гранатовым деревом сидел в свое время Саул. Может быть, отдыхал, может быть, решались, скорее всего, вопросы, как воевать. И Нафан говорит своему оруженосцу, какая, говорит, разница для Бога, через многих ли спасать или через малых. Тот говорит, Бог силен, для него количество не играет роли. Для него необходимо взаимоотношение человек-Бог. А взаимоотношение Бог-человек, это уже будет понятно. Давай, говорит, станем пред лицом этих филистимлян. Ну, давай, говорит, как у тебя на сердце, так, говорит, и будем поступать. И Нафан говорит, знаешь что, если они скажут, зайдите к нам, то это будет первый признак того, что Бог предал их в наши руки. Если они скажут, подождите, у нас есть, что вам сказать, мы к вам спустимся, значит, нам придется уйти. И вот они стоят и ждут. Боже, мы со своей стороны представили себя в жертву живую. Как ты на нее смотришь? Угодно на этот раз пред твоим лицом? Согласен ли ты с этими вопросами? У нас сердцедвижение произошло. Но еще раз я хочу переспросить, что ты думаешь об этом? И вдруг им вопрос такой или как, предложение. Ну-ка, зайдите, говорит, у нас есть что к вам сказать. Идите, говорит, к нам. Пойдем, говорит. И вот они цепляются за эту скалу, поднимаются пред Енофаном, падают враги, а оруженосец просто их добивает. И когда это произошла битва, Саул воскликнул, кто из наших? Стали смотреть, нашли, перечислили всех, говорят, нет, у твоего сына Енофана и его оруженосца. Интересно, правда? Скажите, что произошло в сердце Саула? Что произошло в сердце военачальников? Те, которые должны были лидирующими вести, поднимать народ на восстание, свергать это всякое бремя. Что у них? Пока мисс они соображали, что там написано. Очень интересная фраза. Сражение там усилилось, и тогда уже было ни до чего, кликнули. И вот тут происходит момент. «Люди израильские были истомлены в тот день». Первое царство, 14:24. «А Саул заклял народ». Видим, какая постановка. «Они были истомлены, а он взял и сделал еще хуже». «Люди израильские были истомлены в тот день, а Саул заклял народ, сказав, проклят, кто вкусит хлеба до вечера, доколе я не отомщу врагам моим, и никто из народа не вкусил пищи». Куда деть это слово? Куда деть логику этих мышлений? Чем был человек движим? Кто дал ему совет? На чьей стороне он был? Почему он так запросто принял это желание такого совета? Дальше. «И никто из народа не вкусил пищи. И пошел весь народ в лес, и был там на поляне мед. И вошел народ в лес, говоря, вот течет мед, но никто не протянул руки своей ко рту своему, ибо народ боялся заклятия, даже безрассудного. И Енофан же не слышал, когда отец его заклинал народ, и протянул конец палки, которая была в руке его, обмакнул ее в сот медовый и обратил рукой к устам своим, и просветлели глаза его». У меня вопрос. Могли ли просветлеть глаза, если Бог был согласен с заклятием? Ответ. Если Бог был с заклятием, Бог бы не позволил, чтобы глаза просветлели. Но просветление глаз каких? Физических только? Просветление физических дало просветление внутренних, духовных. И теперь Иоаннафан что-то будет говорить. У меня вопрос. А просветлеют ли глаза у его отца? Просветлеют ли? «Обмакнул ее в сот медовый, обратил рукой к устам своим, и просветлели глаза его. И сказал ему один из народа, говоря». Значит, вопрос ставится так. Здесь звучит, что они просветлели, а потом ему сказали. «И сказал ему один из народа, говоря: отец твой заклял народ, сказав: проклят, кто сегодня вкусит пищи, от этого народ истомился. И сказал Иоаннафан: смутил отец мой землю. Смотрите, у меня просветлели глаза, когда я вкусил немного этого меда». Что пошло по народу, скажите, пожалуйста? Они до этого понимали, а теперь еще больше поняли. Теперь надо решать многие вопросы для того, чтобы сохранился весь стан народа Божьего. «И сказал Иоаннафан: смутил отец мой землю. Смотрите, у меня просветлели глаза, когда я вкусил немного этого меда. Если бы поел сегодня народ из добычи, какую нашел у врагов своих, то не больше ли было бы поражение филистимлян? И поражали филистимлян в тот день до Михмаса, до Аиалона, и народ очень истомился, и кинулся народ на добычу, и брали овец, волов, телят, заколали на земле, и ел народ с кровью. И возвестили Саулу, говоря: вот народ грешит пред Господом, ест с кровью. И сказал Саул: вы согрешили, привалите ко мне теперь большой камень. Потом сказал Саул: пройдите между народом и скажите ему: пусть каждый приводит ко мне своего вола, каждый свою овцу, заколайте, здесь ешьте. И не грешите пред Господом, не ешьте с кровью. И приводили все из народа, каждый своей рукой вола своего ночью, и заколали там. И устроил Саул жертвенник Господу, то был первый жертвенник, поставленный им Господу. И сказал Саул: пойдем в погоню за филистимлянами ночью, и оберем их до рассвета, и не оставим у них ни одного человека. И сказали: делай все, что хорошо в глазах твоих. Священник же сказал: приступим здесь к Богу. И вопросил Саул Бога: идти ли мне в погоню за филистимлянами, предошли их в руки Израиля? Но он не отвечал ему в тот день». А почему ты не успешен? А почему ответа нету? А почему первый жертвенник и не падает огонь? Почему? Будешь ли ты, говорит, рассуждать об этом? Как ты будешь об этом рассуждать? Мы с вами как-то рассуждали, пошли воевать до того, как был Саул. Поражение. Но ведь же Бог нас посылал. А почему нет успеха? Ковчега нету. Давайте сюда Офния, Финеса, пускай несут они этого ковчега Господнего. Принесли. Вроде бы успех сейчас будет, воодушевление, а успеха никакого. Поражение. Ковчег забрали, сыновей священнических поубивали. Почему нету успеха? Тогда сказал Саул: пусть подойдут сюда все начальники народа и разведают и узнают, на ком грех ныне. Ибо жив Господь, спасший Израиля, если окажется и на Иоаннафане, сыне моем, то он умрет непременно. Но никто не отвечал ему из всего народа. А почему? Потому что уже знали. Знали, что Иоаннафан нарушил, но знали то, что у Иоаннафана глаза просветлели. Как сказать правду? Как? Но никто не отвечал ему из всего народа. И сказал Саул: всем израильтянам: «Станьте вы по одну сторону, а я и сын мой, и Иоаннафан, станем по другую сторону». И отвечал народ Саулу: «Делай, что хорошо в глазах твоих». И сказал Саул: «Господи Боже Израилев, дай знамение». И уличены были Иоаннафан, Саул, а народ вышел правым. Жребий бросили или просили конкретного откровения от Бога. Форма не описывается, факт, пожалуйста. И сказал Саул: «Господи Боже Израилев, дай знамение». И уличены были Иоаннафан и Саул, а народ вышел правым. Тогда сказал Саул: «Бросьте жребий между мной и между Иоаннафаном, сыном моим». И пал жребий на Иоаннафана. А мы больше ничего не видим. Мы сейчас увидим только жребий. Вот видишь, на Иоаннафана выпал жребий. А есть у жребия вторая сторона, невидимая. Мы говорим, кто сознается, тот будет иметь успех. Но зачастую получается, кто-то сознается, а кто-то остается, не сознавшись. Давайте рассуждать. Мы идем по линии исповеданий, покаяний и признаний. Мы хотим, чтобы было исцеление во внутренности. Мы хотим, чтобы была здравость, чтобы была бы ясность. Мы хотим, чтобы Слово глубоко Божье проникало в внутренность нашу. Но есть вещи, где мы втихаря отмалчиваемся. Я думаю, мы помним тот момент, когда в свое время уходил от Лавана зять Иаков. И после встречи с Богом он сказал: «Принесите ваших богов, идолов». И получается, каждый отдавал. Рассказывал ли, сознавался ли, каялся. Кто был первый инициативник этого вопроса? Обладатель идола или тот, который сказал: «Принеси». А когда ты приносишь, ты оглашаешь, где ты взял, зачем ты взял, почему взял и какое у тебя отношение. В свое время Деяния апостолов говорит: многие приходили и исповедовали грехи свои, и занимавшиеся чародейством, гаданием, пришли и принесли свои книги, и сложили, и стоимость там была баснословная, очень колоссальные деньги. Они их не перепродали, не продали, не превратили в деньги, они это сожгли. Форма там написана «многие», почему-то не все. Большинство? Или как понимать? Так возмогало Слово Божие в ком? В нас или к нам через кого-то? Мы сами рассуждали ее, если бы Рахиль рассказала бы эти вопросы, если бы она бы умоляла. Я уверен, что там посыльные были бы. Сегодня мы читали: этот козел, на котором исповеданы все грехи, он должен был уйти и унести их за собою. Уйти и унести грехи — это значит, что человек, который был во грехах, должен будет освободиться от греха, от воздаяния за грех, от последствия за грех. Для решения своих вопросов Иаков отсылает стада для примирений. Давай идолов отдай отцу, давай. Верни их туда. А если ты прозреваешь, что это идолы, уничтожь, скажи, что они были здесь, что я тебя обманула, обхитрила. Давай. Ты хочешь быть, иметь успех? Давай. Успехи хотим иметь. Вы знаете, мне попала статья, я на ней не основываюсь и не базируюсь, но просто люди века сего, люди мира сего, они стали сообщать многие вещи, на которые христиане глаза закрывают. Поражение бабушек, когда были юными, превращается в поражение внучек. Зачастую парадоксально, что этого поражения не происходило в ихних дочерях. Даже. Я делился с вами этим вопросом. Это отдельный разговор. Мы коснемся, но не статьи, нет, а Слова Божьего. Тогда сказал Саул: «Бросьте жребий между мной и между Иоаннафаном, сыном моим, и пал жребий на Иоаннафана». И сказал Саул Иоаннафану: «Расскажи мне, что сделал ты?» И рассказал ему Иоаннафан и сказал: «Я отведал концом палки, которая в руке моей, немного меду, и вот я должен умереть». И сказал Саул: «Пусть то и то сделает мне Бог, еще больше сделает. Ты, Иоаннафан, должен сегодня умереть». Но народ сказал Саулу: «Иоаннафану ли умирать, который доставил столь великое спасение Израилю? Да не будет этого, жив Господь, и волос не упадет с головы его на землю, ибо с Богом он действовал ныне, а ты с Богом действовал?» Саул: «О, если бы ты сейчас признал бы себя и сказал: это на мне грех, хотя жребий ответственности выпал на сына». «А почему на тебе?» «Это я безумное предложение сказал. Это я сознаюсь в этих вопросах. Это я признаю себя. Это я породил проблемы. Это из-за меня народ устал. Это из-за меня успеха абсолютного в битве не было. Это из-за меня народ стал есть пищу с кровью. Это из-за меня огонь на жертвенник не упал. Это из-за меня Бог не отвечает. Это из-за меня жребий вины сейчас падает и должен умереть. Ни за что». Тот, у кого глаза просветлели. Мы сегодня рассуждаем вопрос. Как бы продолжение темы исповедания? Успех? Скажите, пожалуйста, давайте-ка мы нашу жизнь так пролистаем. Как мы оценку делали нашим успехам? Как? Как зачастую бывает в жизни парадоксальные вещи. Подростки быстрее сознаются в своей вине, но более взрослые прячутся за то, что те подростки признали себя. Но он признал, он на себя взял, а я в сторону отошел, я в сторону отошла. У нас такого никогда не было? Нам не о чем задуматься? Но народ сказал Саулу: «И Иоаннафану ли умирать, который доставил столь великое спасение Израилю? Да не будет этого, жив Господь, и волос не упадет с головы его на землю, ибо с Богом он действовал ныне, и освободил народ Иоаннафана, и не умер он». Не умер Иоаннафан по той причине, что Бог был на стороне Иоаннафана. И это правда. Скажите, пожалуйста, когда мы взыскиваем с кого-то, мы взыскиваем себя или нет? Мы рассматриваем себя или нет? Успех. Читаем Псалом 31, с 1 стиха, возможно, по 6. Псалом 31, с 1 стиха. «Блажен, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. Ибо день и ночь тяготела надо мной рука Твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Скажите, если свежесть исчезает, в таком случае мы не имеем свежего помазания. У нас внутренность не растет. Процесс возрастания, обновления не происходит. Я, говорит, умощен свежим елеем. О чем тогда можно говорить? Он говорит: я вижу, свежести нету. Меня это беспокоит. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Мы с вами как-то неоднократно рассуждали об этих вопросах, особенно в этот прошедший четверг, и касались момента. У Бога, пред Богом, ничего сокрытого от Бога не существует. Он знает то, чего, может быть, мы не подозреваем даже или не хотим подозревать, задумываться. Исповедание пред Богом есть ничто иное. Помните, Иисус Навин говорит: «Исповедуй пред Богом, не скрой от меня, раскрывай теперь, что ты сделал, Ахан». И он теперь начинает раскрывать. Бог знает это, что кто сделал, как делал, какой рукой брал, какие мысли были, почему это произошло, потому что полюбилась, где спрятана. Все известно, ничего сокрытого не существует от глаз Божьих. Бог говорит наоборот Иисусу Навину: «Ну что ты, говорит, пал? Что ты пал на свое лицо? Вставай! Что ты одежды разодрал? Вставай, там есть причины определенные, они очень серьезные и веские. Заклятое, говорит, в народе, я не буду среди вас. Вы не будете иметь успеха в ваших битвах, потому что не до конца этот процесс раскрытый. Вы хотите быть успешными, но у вас первый же город, и у вас позор. Иерихон вы взяли, вроде бы неприступный, и такой маленький город Гай, такая простая вещь, мы не можем в ней устоять. На мелочах проигрываем битвы. Не имеем успеха. Потому что есть сокрытое. Есть неоглашенное. А мы с вами разбирали. Была ночь впереди. Этот человек освещался. Надо понимать, что именно так. Он готовился к утру. К чему он готовился? Куда деть его все освящение? Ведь оно же делалось, наверное, или он ничего не делал? А принимает ли Бог это? Оказывается, Слово Божие говорит: нисколько. «Ибо день и ночь тяготела надо мной рука Твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится Тебе каждый праведник во время благопотребное». Ага, зато помолится, до сих пор молитва не получалась, язык был прикованный, связанный, уста не открывались. Общение не происходит с Богом, есть нечто удерживающее. «Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его». Разлитие многих вод не достигнет или достигает? Скажите, сколько нас достигает разлитие вод? Сколько нас оно настолько касается, что мы устоять не можем? Сколько происходит, что это разлитие вод настолько достигает, что у нас огонь гаснет? Большие воды не могут загасить огня. Он загашается. Дальше, говорит, нас, этот дом налегли воды. Или ветры наперли. Наложилось на него это все. Воды или обстоятельства любые. Начинается колебание, колебание. Мы тверды. И у нас раздвоенность, колебание. Стоять твердо, непоколебимо, есть успех. Неуверенность, потеря надежды, поддаться давлению. Попасть в депрессию. А почему? А почему уныние? А что происходит? И он говорит: потому что есть вещи, которые не раскрыты. А вот здесь написано, когда я, говорит, открыл, когда открылось так, что ничего не осталось. У меня, говорит, молитва. У меня есть о чем говорить с моим Богом. Разлитие этих вод не достает, не достигает. Она мне говорит, меня, говорит, нисколько не касается. Оно может ко мне подойти. Давайте проверяем свою внутренность. Как мы реагируем? Я еще раз читаю этот псалом. Блажен, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от седневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука Твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится Тебе каждый праведник и во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Так как Ты называешь свои грехи преступления? Скажите, как часто получается, что мы считаем, то мы оплошали, мы оговорились, да ладно, это мелочи, ну, у всех так бывает. Скажите, так оцениваем? Это такая оценка? Он говорит, беззаконие. Читаем притчи 10 главы, 16 стихе, вторая половина. Очень интересная фраза здесь говорится. Притчи 10 главы, 16 стих. Труды праведного к жизни. Успех нечестивого ко греху. Что ты хочешь сказать? Бог заостряет внимание и говорит, странно, но у нечестивого человека успех к тому, чтобы делать грех. Он продолжает его делать. Он находится в нем. У него получается. Если он идет путем лжи, чтобы прикрыть, обмануть, у него получается. Это ж такое умудриться, когда Рахиль забрала этих идолов. Ну кто еще мог у отца забрать, и после того, как Иаков ушел со своими женами, исчезают идолы, ну кто будет за это отвечать? Ну не овцы же их забрали. Ну до такого додуматься, чтобы обмануть так отца, иметь такой успех? Так просто успех в преступлении не бывает. Если преступление успешно скрывается, это страшное поражение. Это очень успевающий ученик у дьявола. Никогда не задумывались? Это настолько успевающий ученик. Смотреть в глаза, нагло лгать и не быть пойманным. Это надо суметь. Как здесь просто написано, я еще раз читаю. Успех нечестивого к греху. Вот эти успехи показывают, где мы успешные ученики. Или мы успешные ученики, открывающие свои безобразия, беззакония, идущие путем очищения и освящения. Либо мы успешные ученики у преисподней, откуда получаем советы, как обмануть, как оболгать, еще и обвинить. Я понимаю, что сегодняшняя тема, она будет нас хорошо, знаете, подымать против шерсти. Но это необходимо. Необходимо. Чтобы не получилось, что мы о многих вопросах не задумываемся. Книга Иисуса Навина. Мы читаем первые главы. События, которые произошли с 1 по 8 стих. Наше внимание 8. Сам Бог говорит. Фактически, как бы второзаконие, но теперь уже не для всего народа Израиля, а для Иисуса Навина. Кстати, если рассматривать Иисуса Навина, Священное Писание говорит в свое время, Бог сказал, а вот за то, что в Иисусе был иной дух, и он совершенно повиновался мне, там было два человека, 12 соглядатаев входили, смотрели землю обетованную, и 12 пар очей одинаковые вещи смотрели, и проблемы одинаковые видели в высокорослых людей, в глазах которых, говорит, мы были, да и в наших глазах, как саранча. И видели благословение этой земли, все одинаково. Но 10 у них реакция, мы никогда не сможем. Мы не сможем туда зайти, мы не сможем быть победителями. Эти двое, говорит, сможем, потому что Бог с нами, а с ними, говорит, никого нету. За то, что, говорит, он совершенно повиновался мне, потому что в нем был иной дух Божьего присутствия. И вот к этому Иисусу Навину, теперь после смерти Моисея, Бог делает обращение и заостряет его внимание. Иисуса Навина, книга 1 глава с 1 по 8. «По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву, Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею, от пустыни Ливана сего до реки, великой реки Ефрата, всю землю Хитеев и до великого моря к западу солнца будут пределы ваши. Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей». Это обетование, которое имеет очень колоссальную силу. Скажите, пожалуйста, мы имеем право читать это местописание к себе? Мы имеем право, чтобы эти слова относились к нам? А теперь давайте смотреть. «Се даю вам власть наступать на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Это относится только к апостолам? Куда мы дели эту власть? Он сказал, я хочу, чтобы вы, говорит, были успешны. Дальше. В свое время было сказано Петру, ты, Симон Петр, на этом камне, но не на тебе. Ты, как камень, лежащий на скале, который является краеугольный камень, сам Сын Божий. Я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. Не одолеют врата ада тебя, меня, нас всех на сегодняшний день. По всему лицу земного шара, народ Божий. Парадокс. Вдруг одолеваемы. Грех такой сильный, я не могу, он тянет, он влечет меня, я не могу противостать. Что это такое? И человек систематически во грехах, в беззакониях, в преступлениях любого вида, любого рода. Скажите, причина неуспеваемости в вопросе противостояния? Потому что мы предатели. Потому что у нас грехи не раскаяны. Мы не можем в открытую идти в бой. Потому что там есть что-то запрятанное. Мы сегодня разбираем вопрос. Кто сознается и открывает, тот будет иметь успех. А если нет успеха, значит, не сознался, не раскрыл. А говорим, что было исповедание и было покаяние. Давайте оценку этому исповеданию, этому покаянию, этому сознанию. Признайте, либо дерево добрым и плод его добрым, либо дерево худым и плод его худым. Ну да, нет. Если мы не можем противостоять греху, если мы живем во грехе, если мы не можем жить без греха, это не есть успех противостояния. Это есть успех валяться в грехе. И это правда. Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею. От пустыни Ливана, всего до реки, великой реки Ефрата, всю землю Хитеев, до великого моря к западу солнца будут пределы ваши. Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Обратная сторона этой фразы звучит: если ты не отступишь от меня, и если ты не оставишь меня. Поражение до греха есть ничто иное, что человек, который впал в грех, оставил Бога и отступил от Бога. Когда произошло отступление? Я не знаю, я не заметил, я не могу вспомнить, я забыла. Признай, поражение греха есть следствие отступления и оставления Бога. Это закон. Не отступлю от тебя, не оставлю тебя. Будь тверд и мужествен. Нету твердости и мужества, потому что отступил. Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю. Теперь обращение к бабушкам, дедушкам, к папам, к мамам. Дедушки, бабушки, папы, мамы, вы будете передавать в наследие новое небо, новую землю вашим внукам, вашим детям, если. Священное Писание говорит, живые письмена на сердцах детей пишутся тогда, когда наша жизнь соответствует истине. Но если наша жизнь не соответствует истине, и если мы еще не обнародованы в чем, то это еще не говорит, что это не по нашей вине. Это правда. Это правда. Мы с вами разбирали для тех, кто были в четверг. Кто не был, вы очень много потеряли. Через грех родителя, его поражение родителя и детей. Через грех ее поражение ее и детей. И если дети поражены в определенных грехах, то каждый должен забрать свой грех, да или нет. И там не пройдет списать. Вот поражение детей – это из-за тебя. Бог говорит, да не лги, это из-за тебя. Но это из-за нас. Не лги, это из-за тебя. За себя отвечай. Передашь в наследие? Хочешь быть успешным? Это правда глаз колет. Будь тверд мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Я заново читаю вторую половину седьмого стиха и входим в восьмой. «Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих». Уклоняться – это мы знаем, что нужно прямо поступить, а мы раз и уклонились. Здесь налево, а там направо. Мы нарушители. От этого поражения. А кто видел, что мы налево уклонились или направо? Поймите, если мы ходим пред светом Божьего лица, Священное Писание говорит, «Сии семь духов Божьих, посланных во всю вселенную». Как радостно наблюдают семь очей Божьих, и они смотрят на уровень и отвес в руках Зарававеля, который положил основание храму. Его руки, говорит, и докончат. Когда мы в Боге, и Бог в нас, мы торжествуем и радуемся от того, что семь очей Божьих являются свидетелями. Но если у нас живет грех и преступление, у нас бунт против того, что говорится, семь очей Божьих видят всю вселенную. О, как бы нам не хотелось, чтобы они видели, чтобы они были свидетелями. Да, это правда. Реакция против семи очей Божьих свидетельствует о великих преступлениях во внутренности нашей. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен. Господи, мы часто ищем, почему мы не успевающие ученики. Ты показываешь, вот оно, вот оно. Но интересно то, что Бог нигде не говорит, это тупик, все. Он говорит, я даю тебе шанс, выйди, кого люблю, того обличаю, наказываю. Будь ревностен, дальше покайся. Тупик? Нет. Только выход. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Я опять возвращаюсь к первому месту Писания, откуда мы начали. Еще немножко мы почитаем и будем подходить к молитве. Притчи 28:13. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха». Как просто написано, смотрите. А сколько мы сегодня с вами рассуждали? «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». А скажите, пожалуйста, насколько сознается и оставляет? Степень. Читаем послание Тимофея, 1 послание Тимофея, 4 главы, стихи с 14 по 16. 1 Тимофея, 4 глава, с 14 по 16. «Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О сём заботься, в сём пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден». Успех стало бы достоянием очевидности, видимой стороной. «Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, себя спасешь и слушающих тебя». Если быть честными к этому месту Священного Писания, здесь говорится о вопросе, когда у тебя уже очищенная внутренность, тогда и то думай о том, чтобы сохранить Божье благословение и ухаживать за тем садом, за тем виноградником. Дело в том, что в свое время, когда Бог повелел, чтобы по слову Его была земля, земной шар, чтобы на этом земном шаре было произрастание всякого растительного мира, то Священное Писание говорит, а вот в Едеме Он сам насадил сад. И я не знаю, как это Он сам насадил сад. Но написано, что Он не сказал, чтобы сад произрос. Он сам насадил. И вот этот насажденный сад, насколько был он прекраснее, чем вся земля, когда еще не было проклятия из-за греха падения Адама и Евы. И необходимо был этот сад, мы с вами рассуждали, хранить и ухаживать. Павел сказал, если твой сад, твоей внутренности уже очищен, освобожден, обрезан, и теперь ты за ним будешь ухаживать, чтобы успех твой был очевиден. Зачастую мы начинаем заниматься ухаживанием сада, не доочистив его, потому что он еще в запустении. Такого не бывает, скажите, пожалуйста. Вспоминайте школьные программы. Кто-то учился, может быть, 2-3 года. Кто побольше, тот тому вроде легче понять. Сколько было моментов. Я был свидетелем парадоксальных вещей. Я был удивлен. Когда мы учились в 8-9 классах общеобразовательной школы, у нас появились новые соученики, и вдруг мы стали свидетелями очень неприятнейшей картины. Эти соученики 8-9 класс общеобразовательной школы, и вдруг они пишут такие ошибки, или грамматические, или математические, что, знаете, это просто диву даешься. Это забытые таблицы умножения 4-2 класса. А человек уже в 8-9, срочно надо решать эти вопросы. Быстренько надо все поставить на свои места, а человек уже в 9. Нельзя дальше учиться, пока мест не вернешься к началу. Вспомни, откуда не спал. Для того, чтобы эти все вопросы были решены. Чтобы была бы полнота победы. Иначе дальше движения не будет. Как просто мы решаем. Но кто открывает, то сознается, тот будет иметь успех. Да поможет нам Бог. Мы сейчас будем склонять наши колени пред нашим Богом. Чтобы рассматривать нашу жизнь. И не только на этом месте. Глубоко задуматься о нашем хождении пред лицом нашего Бога. Склоняем колени. Молимся. Аминь. Господи Боже, благослови на Твое святое имя. Благодарность Тебе, что Ты силен и могуществен. Благодарность Тебе, что Ты сохранил жизнь каждого из нас до этого часа. Боже, что наша жизнь не прервалась в неготовности. Благословенно Твое святое имя, что Ты достоин этой хвалы и славы, потому что Ты есть наш Бог и Отец, и мы, Твои дети, Твое наследие. Наполняй Твоей славой, прославляй Твое святое, чудное, славное имя. Господи, мы благодарны, что Ты собрал на этом месте для того, чтобы имя Твое было возвеличено. Боже, Боже, наполни Твоим действием, Твоим благословением, когда с этого места мы пойдем по домам, чтобы вести Слово Твоего. Они жили бы в сердцах наших, и передавались бы дальше во славу имени Твоего Святого, чтобы Ты был прославлен и возвеличен. Владыка Господь, мы благодарим Тебя, что Ты есть наш Бог и Отец, и мы Твои дети. Веди дальше Твоими путями, чтобы имя Твое было возвеличено и прославляемо в жизни и хождении каждого из нас. Достоин Ты этой хвалы и славы. Господи Боже, чтоб светильники народа Твоего неугасаемы были, чтобы огонь на жертвеннике горел и не угасал, чтобы имя Твое было возвеличено и прославлено. Господи, благослови во славу Твоего святого имени. А мы пред Твоим лицом преклоняемся. Прими хвалу, будь возвеличен, будь прославлен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.